Тема субботней программы Алексея Венедиктова «Не так» – Степан Бандера. Герой или предатель? Разбираемся в этом вместе с историком-архивистом, журналистом Александром Андреевым. Программа «Не так» в субботу после 13 часов.
Ну и пока Сергей Бунтман находится в отпуске, мы воспользуемся служебным положением и вместе с Александром Андреевым действительно поговорим о Степане Бандере. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И прежде чем мы начнем говорить, поскольку вы историк, а слушают нас просто люди, которые что-то читали, что-то слышали, я хотел бы обратиться сначала к нашим дорогим слушателям. Вот вы лично, давайте проголосуем. Пока Александр будет говорить, мы замерим температуру, что называется, поставим градусник, барометр, термометр. Вы лично считаете, что Бандера изменник, предатель? Если да, мы сейчас не говорим, чего изменник, чего предатель. Вот как вы считаете в начале нашей передачи? Если вы считаете, что Бандера изменник и предатель, ваш телефон 660-0113. 2 минуты будет идти голосование. 660-0113. Если вы считаете, что Бандера не изменник и не предатель, ваш телефон 660-0114. Итак, если Бандера предатель, 660-0113, можно голосовать. Это московский номер телефона. Если не изменник и не предатель, 660-0114. Голосование начинается.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Странные у меня результаты. Голосуйте активнее, а то потом скажете, что вот мы не проголосовали, а потом так и получилось. Итак, Степан Бандера является ли изменником и предателем? Если да, с вашей точки зрения, с точки зрения нашей истории, 660-0113, это телефон прямого звонка. Если он не изменник и не предатель, то ваш телефон 660-0114. Несколько слов о Степане Бандере я попрошу сказать Александра Андреева. Кто это вообще? Вот кто это? Пока слушатели голосуют. Вот. Откуда он взялся?
Родился в 1909 году в Галиции, в селе Старый Угрянов.
Это была Российская империя тогда?
Нет.
Это уже была Польша, Австро-Венгрия?
Нет. До 1918 года Галиция входила в состав Австро-Венгрии. После Первой мировой войны она вошла в состав Польши до 1939 года. С 1939 года в составе СССР.
То есть в Российской империи не жил, да, не привлекался?
Нет. Родился в 1909 году. Отец и тесть его были греко-католическими священниками.
Он еще не православный. Не в православной семье родился.
Ну что, греко-католический обряд?
Греко-католический обряд.
Вот, окончил он гимназию классическую, латинский, греческий, все классические науки. Уже там вступил в скауты. И, соответственно, в 29-м году уже началась его бурно-политическая деятельность. В 1920 году была создана Украинская военная организация. Ее создал Евгений Коновалец.
Это в Польше. Это все происходит в Польше, да?
Это происходит на Западной Украине, которая входила в состав
Польши. Польское государство.
Тогда это было Польша.
Все еще не наше государство.
Конечно.
Я напомню, телефон. Итак, считаете ли вы, что Степан Бандера изменник и предатель? Ваш телефон 660-0113. Нет, вы так не считаете. Ваш телефон 660-0114. Уже буквально у вас время на набор номер. Итак, Степан Бандера изменник и предатель. 660-0113. Нет, он не изменник и не предатель. 660-0114. Прошу прощения, Саша, продолжайте.
В 1920 году Евгением Коновальцем, активным участником гражданской войны на территории Украины в 1918-1921 годах была создана Украинская военная организация, которая автоматически вошла в 1928 году в созданную им же Евгением Коновальцем организацию украинских националистов. Туда же почти одновременно вступил Степан Бандера. И вот смотрите, в 1928 году он вступил, а в
1934
году... Ему 19 лет. Да. И в 1934 году он был уже руководителем, проводником ООН.
Только на западных.
Ну, проводник это их должность такая, у них там целая система, да, достаточно сложная.
Но проводник это начальник, кто
да,
это? Руководитель
организации украинских националистов на территории Западной Украины.
То бишь Польша. Опять, я все время показываю нашим
абсолютно
слушателям,
точно,
то есть это
да.
Государство Польское.
Да, причем, что интересно, во время вот этих вот лет он провел много различных акций, причем одна из них была антиалкогольная кампания. Очень
Господи.
Да. И вторая, это система польского государства делала, как бы это лучше сформулировать, опалячивала украинцев самым настоящим образом.
И борьба с языком, да, там?
С языком закрывали. Да все. Самому Бандере, например, не дали загранпаспорт, он хотел учиться в Чехии. Не получилось. И вот вторая кампания была «Геть польских учителей». Да здравствуют украинские школы. Вот. В 30... Он поступил в высшую львовскую школу политехническую на отделение агрономическое. И буквально за неделю до получения диплома его арестовали, потому что ну, там в июле 1934 года произошло убийство Пиратского, это министр внутренних дел Польши, главный, как его можно сказать, гонитель украинцев в Польше. Его арестовали за один день до убийства. Его и десятерых его сотрудников, соратников, которые готовили это убийство. И он в итоге получил 2 пожизненных срока. С 1934 года...
То есть ему было там 25 лет?
Ну да, 909.
Да, пацан, в общем. Да,
да, да. Да, да. И вот он с 1934 по 1939 год сидел в самых страшных польских тюрьмах. Причем одна из них была Брестская крепость, та самая наша. В, 39... в это время...
Тогда она была польской тюрьмой.
Да, да, да. Да, причем да. Страшнейшая. Организацию украинских националистов руководил Евгений Коновалец. В 1938 году его убил Павел Судоплатов. И вместо него возглавил ООН Андрей Мельник, тоже полковник.
А чего там Судоплатов? А зачем? Это же было все на территории Польши. Зачем Судоплатов там... Зачем там действовал наш НКВД?
Если ну, это боялись, было... боялись, наверное, это, в общем-то. Хотя... Не знаю, это же 1918 год, 21-й, понятие гражданская война на Украине, там же была кровополитная такая драка, что...
Ну хорошо, значит он сидит, затем приговорен, да, к 2 пожизненным заключениям и сидит до 1939 года, да, знаменитого 1939 года.
Начинается война, Польша проигрывает ее, тюрьма брошена, он уходит из брошенной тюрьмы, пешком идет в
Львов. То есть они сбежали все, да?
Сбежали все, да. И вообще вели, конечно, себя по отношению к украинскому населению страшно. И когда вот в сентябре произошло с двух сторон, Польша потеряла свой суверенитет, то это, я думаю, что благодаря тому, что вот этот 1% польской элиты получил то, что ей причиталось. А в итоге 99% поляков платили своими жизнями. Потом. Понимаете? И вот он в 1939 году уходит во Львов.
А что, в тюрьме просто сбежала вся охрана? Да, никого, да? никого не было. Да, они все нет, заключенные, да. В том числе Бандера.
Да, да, да. Да, да.
Но он идет во Львов. Львов входит в состав российского, советского государства.
Нет. Он приходит во Львов, который уже так называемый освободительный поход советской армии, так. Красной армии, в Западную Украину, в Западную Белоруссию. И Львов уже вошла советская армия, будем так называть. Он где-то 2 недели там пробыл и ушел в Краков. Понял, что работать невозможно, потому что там начало действовать уже НКВД, тогда это называлось.
А Краков находился под кем?
А Краков был оккупирован немцами.
Краков от немецкой части,
понятно. И вот в Германии, в Кракове, он развернул как раз работу. Причем 22 июня Германия напала на СССР, а 30 июня бандеровские, ну вернее, так можно сказать, лучше организация украинских националистов, их передвижные мобильные группы, захватили радио во Львове и объявили о воссоздании украинского государства. Ну, тут же донесли Гитлеру. Гитлер сказал, это заговор украинских самостийников, дал команду гестапо и начался разнос организации украинских националистов. Кого-то убили, кого-то арестовали. Бандера самого обманом вытащили на переговоры. Вот, и взяли. Взяли, он 1,5 года сидит в полицейской тюрьме в Берлине, вот, и потом где-то 1,5 года в Заксенхаузене. Там был специальный барак, где сидели все вожди национально-освободительного или националистического движения, кто как считает, понимаете?
Я напоминаю, что эта программа не так, Александр. Скажите, пожалуйста, я напомню, что у нас историк и журналист Александр Андреев. Александр, скажите, пожалуйста, но тем не менее, за этот короткий период, пока, значит, с начала войны Великая Отечественной до разгона националистов был создан знаменитый украинский легион «Нахтигаль» Соловей Бандеровский, который вместе, как я понимаю, с гитлеровскими войсками занимался там зачисткой Львова, да? Вообще воевал совместно с гитлеровцами против Красной Армии. Это так или не так?
Нет, там система была какая. Вот в 1939 году, еще до начала войны, Бандера ездил в Рим и встречался там с Андреем Мельником. И они обговаривали противоречия, которые возникли между ними, и ОУН раскололась на мельниковцев и бандеровцев. Вот. И дальше, соответственно, Бандера создает революционный провод ОУН и действует. Мельниковцы отдельно, бандеровцы отдельно, еще были бульбовцы. А что касается Нахтигаля, то в войсках Германии служило около 2 миллионов иностранцев, скажем так, 300 тысяч русских, 250 тысяч украинцев, и, насколько я знаю, батальон их тягали, это был просто эсэсовский батальон. Что касается...
Но он подчинялся кому? Бандере?
Это не бандеровцы, потому что вот основное противоречие по тем документам, которым я располагаю, а я собирал все документы на русском, польском и украинском языках, потому что я тот другой знаю. Угу. Вот. Там много белых пятен, но тем не менее, в общем-то, по разговорам, по документам Мельников, стоял за то, чтобы опираться на Германию, а Бандеры нет. Нет. Угу. Причем по материалам гестапо там при конфискации литературы у бандеровцев, там было фашист, гет, ну фашист слово не потреблялось, там геть, оккупанты, захватчики с Украины. И более того, донесения гестапо говорят о том, что была взята сеть Бандеры в Германии со штабом в Берлине. Вот, порядка 200 человек, и называются практически все немецкие крупные города. Uh-huh. Вот. И, в принципе, было много различных структур, которые воевали, участвовали в войне против СССР.
Uh-huh. Вот Бандера сам, то есть, еще раз, очень важно...
Он сидит
в Кремле,
да. Возглавил борьбу ОУН, это Роман Шухевич. Uh-huh. Он связался с Бандерой через его жену Ярославу, которые давали свидание с мужем в Берлине. Uh-huh. И вот, соответственно, потом интересный этап идет, это УПА, это 1942 год, создание Украинской повстанческой армии.
А кто ее создавал?
Это создано чисто 100% ОУН.
Подождите, но немцы на это дали добро?
Да, как они дали добро?
Это вопрос, все подполье. Я спрашиваю.
Это подполье.
Это подполье, да?
Нет, это подполье. Там были переговоры, разные слухи ходили, есть документы. Понимаете, любой документ можно интерпретировать. Вот дайте мне документ, я дам 5 вариантов. Угу. Это контекст, это косвенные какие-то доказательства, это прямые доказательства. Может быть, это инспирированная бумага.
Я понимаю, но все-таки, Саша, смотрите, на территории, оккупированной фашистами, да, вот на Украине, оккупированной в тот момент, когда Украина была оккупирована фашистами. Действовала УПА, да?
Нет. Нет. Значит, смотрите, 2 миллиона украинцев угоняются в Германии. Так. Уничтожается села целиком. Так. Создаются фольварки. И ОУН создает Украинскую повстанческую армию, первый бой, который произошел практически в феврале 43-го года. Задача ОУН, задача УПА, это была борьба с немцами, с захватчиками, с поляками и с советской армией.
А в феврале 43-го года с кем они вот этот первый бой-то
был? Первый бой был с немцами, причем бои были страшные. Даже УПА громила целиком полки СС, представляете? Угу. Вот. Потом драки были с поляками, и уже позже основные бои были с партизанами, это летом 43-го года, с отрядом Медведева, и потом страшные бои были с Ковпаковцами. Там дед мой служил, кстати, у КПК. Угу. Вот, госпиталь возглавлял в разведке. Там 50 немцев лечилось и 500 партизан, представляете, на оккупированной территории.
Тоже это интересно. Огромный госпиталь, кстати.
Да, и 500 партизан, и никто, ездили к нему 15 лет, благодарили за то, что спас. И информация шла великолепная, так что я как бы изнутри знаю. Угу. Вот, Ковпак потом даже к деду моему ездил, у него партизанский билет номер 6. Ну, это так вот. Боже, сегодня ему 100 лет, кстати.
Кому?
Деду.
Я поздравляю вас,
да. Да, совпало так. Да. Вот, 43-й год, идут бои. Естественно, на территории Западной Украины и Украины советская армия не вошла, и бои идут с немцами и с поляками. Причем бои так, вырезаются селы, 500-600 человек, вырезаются украинские села, вырезаются польские села. У немцев существовало в службе Розенберга специальное командование, грубо так говоря. Причем на самом деле достоверно нельзя сказать, кто резал. Может быть, немцы провоцировали специально, разделяя власть, это очевидно, это, в общем-то, вещь. Вот. И вот такая вот картина была достаточно плачевная, в том плане, что...
Да, я понимаю. Вот скажите, вы говорите, что Бандера, таким образом, прямо в июне 41-го года, когда был провозглашен вот этот самый государственное национальное украинское собрание во Львове, да, значит, Бандера был выманен, арестован, и был отправлен в тюрьму.
Нет, он уже сидел.
А он же к тому времени сидел?
Он сидел уже с 39-го года.
Подождите, но вы же сказали, что он потом ушел во Львов, он был освобожден, а немцы его когда взяли?
Да, может быть, сейчас...
Немцы?
А нет, немцы его как раз взяли после...
После вот этого провозглашения, да?
Да-да-да.
После провозглашения.
Да.
И он сидел до чего?
Вот он... Сидел до 44 года, когда немцы поняли, что приходит крах, и они начали искать все возможные варианты удержаться подольше. Выпустили, соответственно, не только украинских националистов, но и венгерских, и всех, кого можно. Начали формировать отряды, давали оружие, причем разными способами, и якобы забывали, и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Вот. И в это время вошла на территории Западной Украины советской армии, и начались бои уже с регулярными частями. Бои с регулярными частями были сложными. В каком плане? В первом же бою, ну, естественно, мощь наших войск разгромили УПА достаточно серьезно. Они разбились на группы по 100, по 200 человек и пошли на свои базы. Там была система такая: УПА-юг, УПА-север, УПА-запад. Ну, в общем, половина была разгромлена, и они ушли на Волынь, на Полесье, на своей базе, тех, кто остался.
Они воевали...
И перешли к партизанской борьбе.
Они все-таки воевали, ну, вот это для наших слушателей, наверное, очень важно, Саша. Они воевали совместно с гитлеровцами, плечом к плечу гитлеровцами? Были... Они были включены в состав вермахта или в состав СС? Каково было их подчинение?
Подчинялись главному проводу ОУН.
Но, только то есть
Да, причем там были
Бандей.
Постоянные, кстати, были склоки, были раздоры, были заявления, входит УПА в ОУН, не входит УПА в ОУН. Это, в общем-то, было достаточно сложно. Сам Шухевич сказал, что да, я подчиняюсь Бандере. Но там действовали вооруженные формирования Мельника, действовали вооруженные формирования Тараса Бульбы.
То есть это не было какой-то единой, да?
Нет, не было. И официально признано было практически только в 44-м году, что основную роль играют, конечно, бандеровцы.
Которого выпустили. Только
в 44-м году его выпустили, но там уже был вот это темное пятно. Понимаете, как, что...
И почему, да? У нас сейчас будет небольшой перерыв на новости. Я напоминаю нашим уважаемым слушателям, что у нас в гостях Александр Андреев, историк-архивист, журналист. Мы провели голосование. Я вам хочу сказать, что голосование довольно любопытное. Считаете ли вы Бандеру изменником и предателем? Спросили мы наших слушателей в начале передачи. 54,8% сказали, да, он изменник и предатель. 45,2% сказали, нет, он не изменник и не предатель. И мы будем говорить о Бандере во второй половине программы «Не так». Я призываю вас звонить по телефонам 783-9025 и 783-9026 и задавать вопросы Александру Андрееву, который изучал этот вопрос, в том числе по архивам и украинским, и польским. Сразу после новостей.
Нет, ребята, все не так.
А эта программа «Все не так», и у нас в гостях Александр Андреев, историк, архивист, журналист. Александр, давайте несколько слов о себе, а то наши слушатели говорят, откуда он это знает? Кто он такой? Что он придумал? Вы давно этим занимаетесь?
Я кончил историко-архивный
микрофон,
институт. Я кончил историко-архивный институт в 79-м году. Вот. Первая моя книга была «История Крыма», потом «История Запорожской сечи». Вот. Я интересовался, конечно, проблемой Крымского полуострова, и когда возникал, не знаю, можно ли назвать, конфликт.
Это конфликт, какая нам разница?
Да, мне захотелось выяснить, что, в чем там дело. И вот появилась в итоге эта трилогия «Петлюра, Махно, Бандера».
То есть эти книги можно купить? Они сейчас
нет, будут, это три года назад они прошли.
Я думаю, что они раскуплены.
Да.
Но вы мне подарили.
Да, конечно.
Это
да.
Я слушателям говорю, а вы завидуете?
У меня вышло 90 книг, из них 17 я сам написал, 73 у меня как составитель, кстати, намного труднее. Общий тираж 160 тысяч экземпляров.
Так что слушаем. Итак, у нас Бандера, кстати, что означает его фамилия? Тут Владимир нам пишет, что, к сожалению, у него неблагозвучная фамилия, звучит как бандит.
Да нет, нет, там параллель проводили Бандера, Роса, испанский там.
Знамя.
Да, нет, это все трактовать можно как угодно, вы же понимаете, не
шире. Хотите бандиты, хотите знамя, какая вам Владимир нравится?
Нет, какая-то украинская символика, безусловно, есть, просто сравнению семантику я не проводил.
Хорошо, итак, у нас Бандера, 44-й год, он выпущен, советская армия вступает на территорию Украины.
И она уходит дальше на запад, на территорию Западной Украины входит войска МГБ, уже назывался МВД МГБ. В начале 45-го года создается провод ОУН во главе, такой центральный уже, во главе с Бандерой Шухевичем и Стесько. Вот. И начинается выдавливание, уничтожение. То есть борьба идет на уничтожение. Разрешены все возможные запрещенные правила. В первую очередь Судопатов и, по-моему, Хенгорн, если я фамилию. Вот. Они создают псевдо-бандеровские группы, действуют следующим образом. Входят в село как бандеровцы, собирают информацию, и потом идет метод малых и больших облав. Порядка стычек было порядка 1000 в год. Боевых столкновений, стычек, можно так сказать. И где-то 100 баз ОУПА в год МГБ уничтожал. И, соответственно, существует масса документов немецких. Служба безопасности, там у них сложное название. Существует масса документов МГБ. Люди резали друг друга. Ну вот. Ну, страшно. Вот если к концу прийти, то вот я могу сейчас цифры привести. По советским источникам с 1941 года по 1954 год бандеровцы уничтожили 50 тысяч солдат Советской армии и НКВД. А по бандеровским источникам только с 1941 по 1944 год в Западной Украине бериевцы расстреляли 130 тысяч мирных жителей и 300 тысяч западных украинцев депортировали вглубь.
То есть на десятки тысяч в любом случае.
Да нет, ну цифры ужасающие, понимаете?
Кстати, нам тут напоминают, что в составе СС воевала дивизия Галичина, а не Нахтигаль.
Галичина. Нет, была Нахтигаль, была и Галичина. Галичина.
И Наташа нам пишет, я спросил, помните, вначале про родителей, она пишет, что они были униатами. Ну, да, греко-католические.
Бандеровцы.
Ну, в смысле, родители Бандеры, родители Бандеры. Правда ли, спрашивает вас Андрей, мы начинаем переходить к вопросам к вам. Я напоминаю, наш телефон 783-9025 и 783-9026. Пока беру с пейджера. Правда ли, что для поляков тогда украинцы были люди второго сорта, имеется в виду до 1939 года?
Конечно, очевидно. Это идет еще с времен Богдана Хмельницкого.
Всегда.
Быдло.
Да. Каково было национальное воззрение Бандера? Не звучало ли из его уст случайно нечто вроде «Украина для украинцев»?
И это звучало. И, ну, понимаете, вот он же был идеолог. Когда я начал собирать...
Он был идеолог, да?
Он же был идеолог, он же не бегал по лесам с автоматом.
Он не был полковым там, начальником отряда, полевым командиром, как принято.
Ну вот, 1934 год, он садится в польскую тюрьму. В 1939 году ненадолго выходит и в 1941 году садится в немецкую тюрьму.
Ну да, когда ему бегать с автоматом.
Да, он был идеолог, у него большое количество статей. Вот практически, если вот кому интересно, что произошло с СССР в 1991 году, и у кого мало времени, достаточно прочитать его статьи, и там картина очень...
То есть он все в своих картинках...
Предсказал достаточно много.
Вот смотрите, Юрий нам пишет, кроме УПА была еще Украинская национальная революционная армия, еще какие-то мельниковцы, бульбаши. Чем они отличались? От чем они отличались?
Разные лидеры.
И все.
Тарас Бульба, это действовал в каком-то регионе одном, это условное имя. Андрей Мельник, я уже рассказывал, он ориентирован был на Германию. Более того, бандеровцы мельниковские и бульбаши, они дрались и между собой, бывало и такое. Вот. Ну, как всегда же, помните, 18-й год на Украине банды. Сколько районов, столько атаманов.
Знаете ли вы что-нибудь, спрашивает Лариса Дмитриевна, о Букивинском курении и его командирах? Знаете, что это такое? Я вот не знаю, например.
Структура УПА была как раз, да, это были курени. В курень входило, как правило, 2-3 сотни, это 400 человек. Дальше они делились на четы, рои. Вот. Точно я не могу сказать.
Хорошо, понятно. Итак, ваши вопросы. 783-9025 и 783-9026. Я напоминаю, что у нас историк Александр Андреев. Представляйтесь, пожалуйста. Мы говорим о Степане Бандере, о котором, кстати, Александр написал книгу. Алло, здравствуйте. Алло.
Здрасте.
Как вас зовут?
Меня зовут Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста.
У меня такой вопрос. А в 1939 году как украинское население отнеслось к самой идее как включиться в состав Советского Союза? То есть общественное мнение это поддержало на начальном этапе?
Какого союза, простите, даже я не понял, Георгий?
Что говорите?
Какого союза?
Советского Союза.
Население как отнеслось к составу? К включению, ну, да.
Не было никаких репрессий, возникла сама идея.
Понял, спасибо.
Украина как государство получила суверенитет и независимость в 1991 году. До этого не было. И изначально было три территории. Западная Украина, Восточная Украина и Закарпатье. Соответственно, они тяготели к разным государствам. Поэтому нельзя сказать, как встретило. Много людей, много мнений. Вот, если приходит новая власть, допустим, когда у тебя не было своей государственности, она не режет, не убивает, то к ней присматривается, как встретили. Что вы хотите услышать?
Ну, а тогда по-другому задним вопрос. Вы назвали какую-то сумасшедшую цифру, сколько украинцев воевало против советской армии в составе
Гитлера. Ну, это данные известные. Нет, 2 миллиона это иностранцев.
Иностранцев.
И вот тут приведены цифры. 300 тысяч русских и 250 тысяч украинцев.
Это вооруженные, это солдаты?
Да, вспомогательные части, частично СС, обслуга, там что угодно.
Ну, разведшколы,
миллиона. Да.
Угу. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, алло.
Владимир.
Да, Владимир, здрасте.
А вот такая информация была относительно Николая Кузнецова. Это человек в Лубянке, который в городе Ровно там.
Да, и да.
И он уничтожал, ну, в общем, немецких офицеров таких.
И генералов.
Плохих таких.
Да, генералов.
И,
генералов.
И следы оставлял так, что после всей репрессии валились на бандеровцев.
Игра шла без правил, так и было.
Так и было, да, Владимир говорит. Игра действительно без правил, что вы хотите, это война. И вот создание таких ложных бандеровских отрядов, это читайте у Судоплатова. На самом деле, читайте воспоминания Павла Судоплатова, генерала МГБ, генерала НКВД, он это признает.
И вот еще такой момент, резня эта шла активно до 1950 года, когда был убит Роман Шухевич. Он же генерал Тур, он же Тарас Чупринка, это руководитель, лидер УПА.
Он был военным, да, руководителем?
Он изначально был инженером.
Нет, я имею в виду, он руководил военной частью,
да? Безусловно, полковник, потом генерал, вот, гений, кстати, конспирации. Благодаря ему были, кстати, вот эти вот знаменитые бункеры. Понимаете, это же очень серьезное инженерное сооружение. Там выходы были и за 100, и за 200, и за 300 метров от центрального входа, и гранаты там были, и системы извилистые, там отзорной волны. Там. Ну, совершенно была изумительная техника создания бункеров. И вот в 1950 году в результате сильнейшей и сложной, и ни один год спецоперации, он был убит со своей охраной полностью. Там известная история, когда его сына из тюрьмы вывозили его опознавать, там, и так далее, и так далее. И практически вот с 50-го года пошло затухание, и в 54 году украинская повстанческая армия, как организованная военная сила, перестала существовать.
Угу, понятно.
Бандера, соответственно, в Мюнхене. Ну и дальше вот идеолог пишет статьи, статей много, до 59 года. И в 59 году седьмой агент МГБ, ну, может быть...
Что такое седьмой?
Шесть убийц посылали. Седьмой был вот этот вот так, тот самый Богдан Сташинский. Он сам Западной Украины. Его биография подробно известна. Вот. И у себя дома, это тоже известная история, Степан Бандера был убит выстрелом в глаза из специального оружия цианистым калием.
Да, ну, эта история такая очень любопытная, и она признана была советскими войсками, советскими властями потом.
Потом, в 61 году, Богдан Сташинский же ушел на Запад, он женился на немке, там ребенок умер, за ним была представлена охрана, тем не менее, только родившийся у немки, там Инга, по-моему, и он ночью ушел на Запад, в американскую зону Берлина, там сказал, кто он есть, выдал все, в смысле, рассказал систему убийства. И в 61 году как раз именно за это был снят с поста председателя КГБ «Железный Шурик» Александр Шелепин. Вот это вот как раз вот этот момент.
Вас спрашивает Алексей, читали ли вы книгу Полищука «Горькая правда. Преступление ООН УПА. Исповедь украинца»?
Я когда готовлю материал, я просматриваю полностью всю литературу по предмету. Тем более здесь вот я прочитал все, что было на украинском языке, все, что было на польском языке, все, что было на русском языке, у меня в книге приведена библиография, это порядка 90 названий.
Женя спрашивает, объясните, пожалуйста, предателем какого государства считается Бандера?
А вот надо сначала...
Наверное, польского, я думаю.
Нет, надо узнать, кому он присягал. Понимаете, предатель это Мазепа, предатель. Он предатель в каком плане? Он присягал русской короне, российской.
Угу.
Понимаете, а кому Мазепа присягал?
В смысле Бандера?
Ой, кому Бандера присягал, да. Он СССР присягал? Нет. Он Польше присягал? Он в армии не служил? Он окончил гимназию?
Но был гражданином Польши.
Ну, понимаете, нет. Западная Украина, это Польша, это много хочет, понимаете? Западная Украина, это Украина.
Но тогда это было Польша
это
все-таки.
Серьезное, очень... Ну, как это сказать, понимаете? Что такое украинская нация? 300 лет... смелые люди убегали на Запорожскую сечь и предпочитали гибнуть, драться со степняками, с крымскими татарами, чем идти под помещика. И мы же, между прочим, тоже такие же. Мы же, смотрите, мы же также уходили на встречу солнца. В итоге, смотрите, о, уже Владивосток.
Да,
а
да,
дальше
да.
Тихий океан, пошли на Аляску, там оттуда уже идут американцы в таком же виде.
Такие же.
Да, такие же. Так что тут насчет Польши я не согласен.
Но, формально, Женя, все-таки Бандера был, когда он родился в Польше, в Австро-Венгрии, да? Он родился в Австро-Венгрии в 1909 году.
Как Польша вела себя с Украиной, можно было и нарушить все, что угодно. Вот. Это личное мнение.
Это ответил Александр. Слушаем звонки дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Алло.
Константин из...
Да, Константин.
От метро Щелковская.
Да, давайте, Константин от метро Щелковская.
Алексей, у меня...
Только не ко мне вопрос, к Александру.
Вашего гостя сложилось впечатление...
Нет, вы, Константин, стоп. Константин, вы обращаетесь к нашему гостю, а не ко мне, обращайтесь.
Вопрос.
Да.
Обращайтесь, вопрос. Ничего не слышно. Извините, Константин, перезвоните, дорогой друг, потому что мобильник, видимо, был. Алло, здравствуйте, алло.
Я хотел там добавить.
Сейчас, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Пожалуйста, Алексей, да.
Вы знаете, я сам являюсь историком, тоже занимался темой Бандеры.
Так.
И меня немножко удивляет. Сейчас я звук поднял.
Да, звук. Вы просто в трубку говорите, в радио уберите, говорите в трубку.
Меня немножко удивляет такое слащавое отношение к Бандере.
А никакого слащавого нет. Задается вопрос.
Абсолютно достоверно.
Нет, секундочку. Что здесь недостоверно? Давайте, вы хотите дискутировать? Давайте.
Нет, что
недостоверно?
Что слащавого?
Нет, что недостоверного нет все-таки?
А, давайте сначала начнем с того, что он не был чистым теоретиком. Он начинал свою деятельность в организации украинских националистов все-таки как террорист и был приговорен...
В какой стране?
Как организатор.
В Польше. Как организатор, да.
Как организатор и как причастный к убийству, если не ошибаюсь, министра обороны Польши.
Так,
Внутренних дел.
А министр внутренних дел,
Владислава Пиратского, да.
Видите, договорились, нет вопроса, дальше.
Вот, дальше.
Итак, польский гражданин участвует в заговоре
националистов. Нет, он террорист.
По принудиловке.
Хорошо, он террорист.
Он является террористом.
В отношении польского министра внутренних дел. Договорились.
А потом, это как первый момент, который меня хотел бы отметить. Второй момент касается львовских событий 41-го года.
Так.
Нахтигаль и Роланд, это не были батальоны СС, это были батальоны Аутера.
Секундочку, какое отношение...
Объясняю, потому что тот же самый Шухевич, тот же самый Шухевич...
Стоп, Алексей, выключу, ответьте на мой вопрос. Я задал его Александру, получил ответ, теперь задаю его вам. Какое отношение батальон «Нахтигаль» имел к Бандере? Не надо мне другие имена, мы говорим о Степане Бандере, к Бандере.
Дело в том, что вхождение украинских националистов, участие их в этих батальонах, это еще было до войны. Это известная история, когда украинское националистическое движение использовало...
Украинское националистическое движение...
Организация украинских
какое
националистов...
Какое отношение батальон «Нахтигаль» имел к Бандере?
Алексей, я вам пытаюсь...
Вы пытаетесь уйти от ответа?
Нет, почему?
Когда была создана УПА 42-й год, и когда был создан «Нахтигаль»? Вот.
Еще раз, когда была создана организация украинских националистов?
Какая из них?
Вот та самая, в которую входил Бандера.
Все, Алексей,
29-й год.
Нет, все понятно. Пока, значит, уворачивается. Давайте так, если вот Бандера действительно участвовал в подготовке покушения на поляка, это верно. Что касается Нахтигаля, вы мне докажите. Потому что вы начинаете крутиться, я вас спрашиваю название, вы его не знаете. Какой вы историк? Какой вы историк?
А что касается Польши, не надо было бы украинский народ ноги вытирать. Так что это дело такое.
Здесь надо просто отвечать на вопросы. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, Москва.
Давайте, Александр.
Значит, вопрос такой. В книге Судоплатова говорится об очень неблаговидной роли Хрущева в разгоне священства украинского, которое, в общем-то, продлило... поддержку именно бандеровцев. Это послевоенное время.
Угу. Что-нибудь можете сказать?
И
чего? Хорошо. Ну, действительно, всех униатов там советская власть разнесла. Это правда.
Митрополит Шептицкий там, да. Все понятно.
Это правда. И чего?
Гора Святого Юра.
Есть резолюция Сталина по этому поводу, верно?
Не, вопрос какой?
В чем вопрос?
Ну, вопрос, то есть, было ли это на самом деле? То есть, роль Хрущева?
Да который... Хрущева за это Сталин-то и снял, что мало бандеровцев убил. Это ж, убил бы больше, не снял. Он возглавлял, был первым секретарем украинского ЦК что там было, КПСС или что там уже там было.
Да.
Вот. И именно вот существует масса донесений Хрущева лично Сталину о подробностях его борьбы с бандеровцами. Вот. Ну, боролся недостаточно активно. А почему не активно? Тюрьмы были переполнены, депортированы, семьи выселяли селами, 500-600 человек, забили тюрьмы. Не переваривала система уничтожения советского этого ГУЛАГа, или как его назвать, слов не подберу вежливых. И поэтому плохо работал. Убил бы больше людей, был бы лучше. Так что насчет Хрущева тут можно назвать эпоху хрущевщины. Потом.
Так,
он этого заслужил.
Так, 783-9025 и 783-9026. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Елена,
да,
из Москвы.
Пожалуйста.
Я переводчик украинской современной литературы художественной.
Так, хорошо.
Вот назовет ли Александр в современной украинской литературе произведения о этих драматических временах и о драматических судьбах людей. Почему это важно? Потому что все-таки вот в такие ситуации, когда на правых и неправых идет разделение по-живому, по такому, в таких борщах человеческих, вот именно искусство, литература могут дать со своих позиций сочувствия и любви какой-то, ну, вариант понимания, что ли. Я сейчас имею в виду, в частности, я имею в виду Марию Матиос, лауреата Шевченковской премии, современная молодая писательница украинская. Вот я закончила перевод «Нации» и Романа Даруся, сделала другая поэтесса,
спасибо,
на этих выйдет в издательстве.
Что спасибо, вот это уже реклама сейчас. Что, какие вы можете порекомендовать?
Нет, ну, 90, пожалуйста, Сергейчук, 10 буренных лет, закат на украинской земле. Их много. Я думаю, что и в интернете можно посмотреть. 90 названий. Много. А литература о этом периоде, она громадная.
Угу. Есть,
я то, что я говорю, 90 книг, это в смысле вот библиография, это не включает в себя художественную литературу.
Понятно. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Кирилл.
Кирилл, очень плохо слышно, ближе к трубочке.
Алло.
Давайте, формулируйте.
Извините, я сам гражданин Украины.
Так.
Я бы сказал, что у нас, ну, я сам из Харькова.
Так.
О. У нас на Восточной Украине очень отрицательное отношение, на самом деле, к такому вот, ну, национализму, вот такому, так, вот, именно проукраинскому. Вернее, как не проукраинскому, а там такому вот западенскому.
Угу.
Как бы вот вам объяснить, понимаете? Ну,
западенцы, понятно.
Да, нет, не... Вот четкая грань есть между западенским таким вот, ну, и проукраинским.
А 300, где грань-то?
300 лет были разделены на Восточную Украину.
Да. А в чем грань только? Скажите, Кирилл.
Ну, понимаете, вот я сейчас объясню.
Я гражданин Украины, я гражданин России. Я не понимаю, в чем грань между... Грань, вот назовите мне, между западенским и проукраинским.
Ну, понимаете, вот есть проукраинские общие объединительные идеи.
Так.
А вот есть так называемая, ну, на Украине это западенская.
Она не объединительная.
Она, понимаете, у них действия такие. Они действия не объединительные. У меня отец попал в оккупации, и он помнит, что самое страшное это было попасть вот таким вот...
Да.
Вы понимаете, самое страшное было попасть вот, ну, бандеровцам, ну, мы так называли всех вот так вот.
Их всех называли, хотя это было не так, как
вы. Да, это было не так, естественно. Но их всех называли, самое страшное было попасть и полицаем. Страшно, тот сам фактически не...
Полицаи всюду одинаковы, спасибо, Кирилл.
Но здесь система какая? По русскому языке называется яичница на сковороде, по восточноукраинскому яичница на сковороде, а по западноукраинскому смажаница на потельне. Соответственно, и вот вам и подход.
Ну, понятно. Хорошо. Еще один звонок, у нас есть время. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерий. Я хотел бы узнать у Александра, а каков урон нанесли действия украинской повстанческой армии немецкой стране?
Ну, не немецкой стране, а фашистам, может быть.
Фашистам, нет. Ну, фашистам, да. Был урон. Вот вопросы.
Ну, вот считайте, несколько полков СС, жандармерию, очень много венгров, которые части, румынские части, которые состояли, были союзники Германии. Ну, цифр точных не могу сказать, но я думаю, что десятки тысяч также, если 50 тысяч советской армии погибло солдат, то...
Это 44-го года.
Да, это вот, да. То, я думаю, несколько десятков-то тысяч точно фашистов.
Угу. Ну, давайте еще звоночек. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мое имя Александр.
Да.
Я бы хотел бы вот Алло, окончание передачи. Я хотел бы поблагодарить, что пригласили такого человека, а то всегда было клише вот это большевистское.
Не, ну нам нужно, подождите, у вас вопрос-то есть? Нет, у нас же интересно. Спасибо, Владимир, конечно, вам спасибо, да? Но я хочу еще раз сказать, нам нужно разбираться в исторических личностях, которыми сейчас пользуются политиками, как в позитивной позиции, так и в негативной позиции. И не надо быть баранами, чтобы идти на одну и на другую позицию. Надо разбираться, что это люди из себя представляют, что они делали, приносили ли они пользу своему народу или вред своему народу, народам окружающим. По-моему, это очевидная история. О чем ты говоришь, Александр?
Я бы хотел добавить следующее.
Давайте.
Вот Бандера, он боролся за независимость Украины, как он ее понимал и так, как мог. Большевики боролись за свои идеалы, как они их понимали и всеми соответственными способами. А в результате было уничтожено, погибло множество людей, как втянутых в противостояние, так и не втянутых. Понимаете, в чем дело? И такая историческая ситуация повторяется постоянно. Вспомните вот эти африканскую резню, одну, вторую, третью. Вспомните гражданскую войну в Югославию. И вот, мне кажется, надо не выяснять, герой или предатель, а выяснять, как избежать этой ситуации, как установить механизм управления государством. В общем, как это предусмотреть, чтобы такой ситуации, когда друг друга режут люди, не было больше. Вот что, мне кажется, главным. А для этого нужно иметь полную информацию о происходивших событиях, чтобы найти пути противостояния этому злу. Уничтожению одних людей другими людьми. Поэтому я не могу сказать, Бандера, он не герой и не предатель. И он, как и бериевцы, виновен прямо или косвенно в гибели виновных, причастных и невинных людей. Вот и все.
Спасибо большое. Я еще раз хотел бы напомнить, что Александр Андреев является журналистом, историком, архивистом. У него есть трилогия «Петлюра, Махно, Бандера». Да, Александр?
Да, да, да.
Это издательство «Эксмо».
Да.
Издательство «Эксмо». Так что если где-то в каких-то магазинах найдете, почитайте, и тогда будем выяснять. Но вопрос о принадлежности Нахтигаля остался невыясненным. Вот остался, кому он подчинялся напрямую.
Когда он был создан?
Не знаю.
Вот я не помню.
Вот надо этим
заниматься. Я знаю, что УПА была создана в 42-м году.
УПА в 42-м
году. А Нахтигаль был до этого.
Нахтигаль был до этого, и Нахтигаль, да. Кстати, между прочим, был распущен, расформирован, и командиры арестованы в июле 41-го года.
Вот да, это... и, по-моему, там даже как бы Шухевич, может быть, там служил.
Может быть.
Но суть-то не меняется.
Суть от этого не меняется. Спасибо большое. Это был Александр Андреев. Это была программа «Не так».
Спасибо.
Нет, ребята, все не так.